полуденное солнце зияло в небе кровавой дырой от комбинированной пули. Неважное сравнение, согласен. Но когда видишь чего-то слишком много, поневоле начинаешь узнавать увиденное во всем, что попадается на глаза. Машина неслась вперед. Знакомый въедливый голос несся из динамика навигатора, сообщая, что до ближайшего поворота осталось 3 километра. Андрею Краеву было все равно — 3 или 300. И его абсолютно не волновало, что случится в конце этой дороги. Он был уверен — все будет хорошо, если этого сильно захотеть. Много ли нужно мужику для счастья? Не особо много, поверьте. Когда у тебя нормальная тачка, под рукой хорошее оружие, рядом с тобой сидит самая лучшая в мире девушка, то о счастье как-то и не мечтается даже. Глупо мечтать о том, что у тебя уже есть. И сейчас Андрею искренне хотелось, чтобы эта дорога не кончалась никогда. За поворотом шоссе на обочине стоял фургон. Недорогое авто российского производства, на котором труженики села обычно перевозят сельхозинструменты и мешки с картошкой. В меру обшарпанный, ненавязчиво заляпанный мокрой глиной. Ровно настолько, чтобы сотрудник госавтоинспекции скользнул по нему взглядом и отвернулся. Тормозить колхозника с нечитаемыми от грязи номерами — только время зря терять. Из фургона неторопливо вышел человек в затертом охотничьем комбинезоне. На ногах кирзовые сапоги до колен. На голове просторный и глубокий капюшон, скрывающий лицо. В руках человек держал брезентовый чехол для удочек еще советского производства. Молния чехла была немного расстегнута, так как он явно не подходил по размеру для своего содержимого. Из него торчали наружу кончики 2 дешевых бамбуковых удочек. Даже если бы бдительный и принципиальный госавтоинспектор остановил эдакого персонажа, то, увидев его комбинезон и древний чехол с удочками, которые явно старше самого инспектора, без дополнительных разговоров махнул бы полосатой палочкой. Езжай, мол, нищебродище несчастное, своей дорогой. И чтоб глаза мои тебя не видели. Тем временем человек в комбинезоне положил на капот чехол с удочками и расстегнул молнию до конца. 2 половинки чехла раскрылись, и стало видно, что кроме удочек в нем лежит длинное устройство странного вида, похожее на ружье, равномерно обмотанное кольцами толстой проволоки, к которому сверху прикреплен прибор, похожий на маленький старинный ламповый телевизор. Взяв в руки это несуразное и явно тяжелое устройство, человек резко дернул головой назад. Капюшон упал, открыв узкое волевое лицо с внимательными немигающими глазами. Было в этом лице что-то поволчье и хищное, неприятное, отталкивающее, вызывающее непроизвольное желание отвести взгляд. Вряд ли такие глаза бывают у рыбаков и сельских жителей. Скорее, они встречаются у охотников, привыкших выслеживать добычу. Из-за поворота дороги выехал дорогой внедорожник и принялся быстро набирать скорость. Когда ты сидишь в такой машине, а перед тобой пустая дорога, грех не побаловать скоростью себя и подругу, сидящую рядом. Для многих счастье так и выглядит. Машина, женщина, скорость. Человек в комбинезоне вскинул странное устройство, нажал 1 кнопку, 2-ю, глянул в экран телевизора и, удовлетворенно хмыкнув, вдавил пальцем небольшую скобу, отдаленно напоминающую спусковой крючок. Проволока, которой было обмотано устройство, ярко засияла холодным белым светом. Меж ее колец часто и зло застрекотали крошечные молнии. Человеку в комбинезоне внезапно показалось, что воздух вокруг него стал плотным и вязким, словно пропитанным невидимым клеем, стянувшим кожу на лице и сковавшим все тело. Правда, это продолжалось недолго, может, долю секунды. Внезапно устройство дернулось, и человек едва не выронил его из рук. Проволока больше не сверкала. Исчезли молнии. Зато там, на дороге, больше не было красивой машины. На ее месте зияло нечто, напоминающее дыру в пространстве, на краях которой потрескивали лазурные молнии. Изуродованное пространство дрожало и грозило схлопнуться обратно. Но молнии, то и дело пробегающие по краям разреза, держали его словно электрические пальцы. Явление было странным, пугающим и притягивающим одновременно. Человек вытянул шею, отчего его лицо стало еще больше похожим на волчью морду. Прищурился, но не смог разглядеть за границей между мирья ничего, кроме серой травы и серого свинцового неба, похожего на подвешенную в воздухе гигантскую могильную плиту. В следующее мгновение раздался треск, хлопок, и дыра в пространстве исчезла, словно ее и не было. «Наверное, я никогда к этому не привыкну», — усмехнулся человек, щелкая каким-то тумблером на своем устройстве, рядом с которым была прикреплена металлическая табличка с надписью «Экспериментальный дезинтегратор пространства». «Неудобный агрегат, но идеальный для чистой работы. Тот, кто его изобрел, настоящий гений. Все-таки иногда ученые-людишки — это не только живые сосуды с кровью, но еще и мозги, которые тоже порой бывают полезными. И если использовать их не в качестве деликатеса, а по прямому назначению». Я устал. Я смертельно устал быть кем-то. Меченосцем с предназначением убивать всех, кто не угоден мирозданию. Спасителем человечества. Надеждой для других. Когда ты постоянно спасаешь кого-то, убивая тех, от кого спасаешь, поневоле однажды задаешься мыслью: а на кое оно все мне надо? Буду ли я когда-нибудь жить своей жизнью? Для себя, а не для кого-то. Оказывается, особенно часто такие мысли посещают, когда кто-то убивает девушку, которая любила тебя, и которую, оказывается, любил ты. В основном понимание такого рода приходит после потери. Она к тебе льнет? А ты, сволочь такая, воспринимаешь это как должное. Даже порой кривишься высокомерно. Мол, поднадоела она слегка со своей любовью. А потом раз — и все. И у тебя на руках ее остывающий труп. А в памяти навечно — глаза. Застывающие. Покрывающиеся прозрачным льдом смерти. Но это еще не все. Ты идешь туда, где можешь вернуть ее к жизни. И в результате оживляешь другого. Друга. Настоящего. Который просто обязан спасти свою семью. Я знаю, он их спасет, он такой. Он всегда добивается своего. Наверное, я поступил правильно. Как меченосец. Спаситель других. Но отчего же тогда у меня в голове постоянно, словно надоедливый флюгер, пинаемый ветром, крутится один и тот же вопрос? Почему ты оживил его, а не ее? Почему? Такого рода мысли любой мужик всегда гоняет не один, а в компании. С бутылкой. Потому что иначе можно сойти с ума. А с ней легче. И пусть это не так. Пусть потом будет гораздо хуже. Но ведь когда протрезвеешь и похмелье начнет разрывать голову изнутри, можно купить еще одну бутылку. И еще одну. И еще. До тех пор, пока не закончатся деньги. Они у меня были. Когда я выходил из института аномальных зон, Кречетов догнал меня и сунул в карман пачку купюр. «Зачем?» — спросил я тогда. «И за что?» «Моя жизнь стоит дороже», — хмуро сказал ученый. «Но дело не в этом. Уходи из зоны, сталкер. Нет у тебя больше ничего. Ни сверхъестественных способностей, ни личной удачи, ни предназначения. А вот недоброжелателей, жаждущих твоей крови, море. И хотя теперь ни монументовцы, ни борги до поры до времени тебя не тронут, других врагов ты себе тоже нажил немало. Поэтому уходи. Начни новую жизнь». Я тогда не дослушал Кречетова. Повернулся и ушел. Правда, недалеко. В село Аране, расположенное в 3,5 километрах от КПП Дитятки. Ценное тем, что там был кабак под названием «Второе кольцо», в котором сталкеров обслуживали вне очереди. Раньше Аране располагалась между 2-м и 3-м кольцом обороны, окружавшими зону. Сейчас же от тех колец не осталось вообще ничего. Военные ушли, а местные быстро снесли столбы и разворовали колючую проволоку. И сейчас лишь жиденькое первое кольцо, еще называемое кордоном, отгораживало мир от зоны. Там. Далеко. В 3,5 километрах отсюда. Хозяин кабака, он же бармен по совместительству, как только увидел меня, изменился в лице. Узнал. Что ж, неудивительно. Помнится, в свое время я тут у него нехило пошебуршил. Вон на щеке и левой руке хозяина заведения какие значительные шрамы от собачьих зубов остались. Но мне было плевать на то, что там думает обо мне этот усатый любитель кормить клиентов собачатиной. Мне нужно было перестать думать. И я заказал первую бутылку. Опустела она довольно быстро. Когда тебя так кроет, водка идет как вода. Даже без закуси. Есть не хотелось. Да и не стал бы я заказывать жратву в этом заведении, где в соседнем помещении специально откармливают собак на жаркое. Наверное, и водяру в этом кабаке тоже пить не стоило. Но сейчас мне было нужно просто забыться. И я заказал вторую бутылку. Со второй мне слегка полегчало. Столы, барная стойка, головы мутантов, развешанные на стенах, потеряли четкость очертаний, словно я смотрел на них через мутное стекло. И мысли в голове тоже сделались расплывчатыми, скользкими, не царапающими душу и сердце. Не сказать, что хорошо мне стало, а как-то похрен на все. Хотя я немного удивился, почему это в кабаке так резко исчезли все посетители. Кроме троих, которые сейчас хором направлялись ко мне, беря в кольцо. А еще за стойкой бара стоял хозяин ресторана. Нехорошо скались, и баюкая в руках короткоствольный охотничий помповик. Несмотря на то, что я довольно основательно нализался, ситуацию оценить все-таки смог. Невеликий труд для сталкерского мозга, даже отравленного алкоголем. Как говорится, опыт не пропьешь. Стало быть, хозяин второго кольца решил поквитаться со мной за прошлое. Но сразу заняться разборками не рискнул. Подождал, пока я как следует нажрусь. Потом потихоньку избавился от посетителей и сейчас готовился к вожделенной мести, на всякий случай держа в руках страховку от непредвиденных обстоятельств 12-го калибра. На стол передо мной грохнулись два огромных кулака. Я с усилием поднял глаза. Ага, знакомая рожа. Повар этого заведения. Помнится, этого кабана я запер в загоне с псами, предназначенными на убой. И если мне память не изменяет, раньше у этого пузатого здоровяка было три подбородка. Теперь ни одного. Только неровные бугры розоватого мяса на том месте. И вместо рта — криво скроенная дырка. Короче, под носом у повара какая-то жуткого вида пластика была наворочена. Похоже, собачки своему палачу нижнюю часть морды отгрызли. Вот интересно. А ко мне-то какие претензии? Не я же отгрыз. Мои лениво пьяные мысли прервал громогласный рев повара.
«Но все, сучара поганая, писец тебе настал!»
Один из кулаков оторвался от стола и уехал назад. Ну, ясно зачем. Чтоб в лицо меня ударить. А я этого очень не люблю. Даже в поддатом виде. Поэтому, чисто чтобы не портить себе пьянку, я дернул рукой с зажатым в ней стаканом, содержимое которого щедро плеснуло в щекастую рожу. Водка в лицо — это всегда шок. Особенно если в глаза и в ноздри попадет. А я, похоже, не промахнулся. Мордатый хрюкнул, задохнувшись спиртным, но удар кулака это не остановило. Хотя значительно ослабило. Думаю, если б повар мне со всей дури в нос зарядил, от него б только мокрое место осталось. А так он просто взорвался болью, которая знатно так шибанула по мозгам, выбив из них алкогольный туман, который мгновенно сменился звериной яростью. Я как-то сразу понял, чего мне не хватало и зачем я на самом деле притащился в этот кабак, где меня совершенно точно никто не любит. Вот за этим самым. За яростью, которая разом затмевает все. И горе, и дурные мысли, и пьяный угар, которым очень многие мужики глушат негативные эмоции. За всплеском ненависти пришел я сюда, что словно выброс в зоне сметает все на своем пути. На верхнюю губу плеснуло горячей кровью. Во рту стало солоно. Но это лишь добавило энергии тому всплеску. Схватив за горлышко недопитую бутылку, я со всей силы саданул ею по голове повара, ощутив при этом ладонью хруст трескающегося стекла, а может и черепа, по которому пришелся удар. Повар хрюкнул вторично, закатил глаза и сполз под стол. Но оставались еще двое, которые, увидев такое дело, практически одновременно выхватили из карманов складные ножи. Хорошо выхватили, правильно. Рывок, щелчок, и в руках у крепких парней, полностью готовые к работе, викториноксы. Грамотно продуманные туристические ножики с резучими 10-сантиметровыми клинками, специально сконструированными для открытия одной рукой. Ну да, Здесь же уже не зона, где все с оружием ходят. Я-то свое тоже в схроне заныкал неподалеку от кордона вместе с рюкзаком, оставив при себе лишь бритву. Правда, она сейчас за спиной под курткой спрятана. Пока доставать будешь, эти два гаврика с повадками мастеров гоп-стопа меня сто пудов порежут на лоскуты. Они и метнулись ко мне одновременно, занося ножи для удара. Высоковато занося. Намереваясь резануть со всей дури, чтоб клиент кровищей залился сразу и всерьез. Но я тоже не стоял на месте. Быстро шагнул влево предплечьем, блокируя руку с ножом. И ударил. Розочкой, зажатой в кулаке, прямо в лицо противнику. И вновь в руку отдалось хрустом стекла, крошащегося о лицевые кости. От такого удара морда мгновенно превращается в жуткую кровавую маску. Там же под тонкой кожей куда ни ткни куча сосудов, которые на повреждения реагируют как наполненная водой грелка, пробитая гвоздем. Но я не стал рассматривать в подробностях, что там стало с портретом нападающего. Ну его нафиг, неприятная картина. Да и времени нет. Особенно, когда тебя сзади пытаются ножом пырнуть. Поэтому я сделал еще один шаг, заходя за спину раненого, и толкнул его на товарища, рвущегося меня зарезать. Упс, как говорят в Америке. Не ожидавший такого поворота, товарищ не успел отвести руку и с разгона всадил нож в тело кореша. Глубоко вошло, по самую рукоять.
«Ты что сделал, урод?»
— заорал тот, брызжа кровавой слюной из губ, развороченных розочкой.
«Ты чё, наделал?»
«Да я...»
— потерянно начал было тот, разом растеряв боевой пыл и отпустив рукоять ножа. И не договорил. Раненый, разобиженный моей разбитой бутылкой и викториноксом кореша, торчащим из груди, махнул рукой со все еще зажатым в ней ножом. И кореш мешком осел на скамью, держась за располосованное горло и пытаясь удержать кровь, тоненькими струйками бьющую меж пальцев.
«Твою ж мать!»
— пробормотал убийца, глядя на дело рук своих единственным уцелевшим глазом.
— Вот ведь мля!
— и тяжело рухнул на стол, за которым я только что сидел. — Ну да, нормальный ход. Естественный, можно сказать. С ножом в сердце обычно долго не живут. Я облегченно вздохнул и тут увидел неприятное. Хозяин второго кольца, вскинув помповое ружье, целился в меня. На таком расстоянии, из 12-го калибра, что пуля, что дробь фатальны. В помещении вообще лучше автоматную пулю поймать, чем охотничью, которая нынче за редким исключением экспансивная, то есть разворачивающаяся в теле жертвы наподобие цветка. Вообще современный автоматный калибр 5,45 больше рассчитан на выведение противника из строя, то есть ранение, которое стране противника обходится дороже, чем убийство. Лечить солдата намного затратнее, чем похоронить. А охотничья пуля всегда предназначена для скорейшего убийства зверюшки, чтоб та сама не мучилась. И не мучила охотника, которому совершенно неинтересно гоняться за подранком. Все эти мудрые мысли промелькнули у меня в голове за долю секунды, пока палец бармена выбирал слабину спускового крючка. Я понимал, что уже не успеваю нырнуть под стол, что черный дульный срез ствола помпового ружья вот-вот полыхнет пламенем, после чего рожа хозяина второго кольца непременно озарится торжествующей ухмылкой. Не озарилась. Потому что во лбу бармена внезапно образовалось маленькое черное отверстие, а на бутылке, выставленной на многочисленных полках за его спиной, обильно плеснуло красным. Так бывает обычно, когда в район так называемого третьего глаза врезается пуля, которая, пройдя через мозг, выносит нафиг затылочную кость вместе с содержимым черепушки. Бармен дернулся, ружье выстрелило в дешевую люстру над моей головой, а сам хозяин второго кольца обрушился спиной на полке, после чего в облаке из падающих бутылок упал за стойку. Я повернулся в сторону входной двери, откуда прозвучал спасительный выстрел. «Такие дела, упокой его зона», — сказал человек с пистолетом, перешагивая порог кабака. «Здорово, снайпер. Признаться, задолбался я тебя искать. И, похоже, нашел вовремя.